это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите репортаж о великом освящении храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Подмосковье. Затем в эфир выйдет подборка новостей общественной и церковной жизни. Вас ждет новая встреча с писателем Алевтиной Яковлевной Чедаевой. Тема сегодняшней беседы – очередная глава «Царь Иудейский» из ее новой книги «Августейший поэт» о великом князе Константине Константиновиче Романове, которая вышла в свет в серии «Царский венец», посвященный 400-летию воцарения династии.
Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем, 495-517-99-51. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Масленица» в 69-й павильон Всероссийского выставочного центра. На выставке вы сможете приобрести иконы, книги, фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду. Фермерские хозяйства и подворья монастырей привезут натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке с 24 февраля по 2 марта. Метро ВДНХ, Всероссийский выставочный центр, павильон 69. На стенде «Радио Радонеж», стенд 236, вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы сможете передать пожертвования для «Радио Радонеж», номер стенда 236. Спаси вас, Господь! Приглашаем вас посетить выставку-ярмарку «Великий пост». Здесь вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 18 по 24 марта в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в павильоне номер 11. До выставки будут ходить бесплатные автобусы от метро «Сокольники».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Защитника Отечества состоялось великое освящение храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», что в селе Лызлово Русского Благочиния. Само по себе главное событие в жизни храма и прихода оказалось промыслительным в этот день, ведь он воздвигнут как храм-памятник воинам, погибшим при освобождении села и его окрестностей в страшные дни декабря 41-го, когда исход битвы под Москвой, по свидетельству военных историков, во многом решили бойцы и командиры сибирской дивизии, которые вступали в бой, едва разгрузившись из эшелонов. На окраине села, тщанием прихожан храма и настоятеля отца Александра Мальцева, над братской могилой воинов-сибиряков воздвигнута часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского. Около 10 лет назад отец Александр, очарованный красотой древней церкви Покрова на Мерли, задумал и взял благословение воздвигнуть здесь, под Рузой, точную копию выдающегося творения древних Владимиро-Суздальских зодчих. Тем более, что и храм Покрова Божией Матери на Мерли был построен, как мы знаем, по велениям князя Андрея Боголюбского в честь победы над Волынской Булгарией, тоже воинский храм. И слава Богу, современные мастера не уступили мастерству великих предшественников. Рядом с небольшим деревянным храмом выросла изящная белокаменная свеча с точностью до мельчайших деталей резьбы, повторяющая знаменитый оригинал. И вот, наконец, под его сводами впервые служится божественная литургия архиерейским чином. Великое освящение совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении духовенства русского благочиния. Особое волнение всем, кто молился в этот день за литургией, придавало и сугубое прошение о мире на Украине, и молитва о упокоении погибших там православных.
Укрепи силою Твоею верные люди Твоя в стране украинской, заблуждающимся просвети разумные очи светом Твоим божественным, да уразумеют Твою истину, утерчи их ожесточение, удали вражды и нестроения на страну и мирные люди для воспитания. Да все познают Тебе, Господа и Спасителя нашего, не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздашь нам радость спасения Твоего. Помяни милости, я же показал Еси отцам нашим, приложи мир Твой на милосердие и дашь помощь Твоему народу украинскому спорту.
Настоятель храма, отец Александр Мальцев, преподнес владыке Ювеналию фотографию храма на молитвенную память.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка, позвольте мне от всей души, от всего сердца, от всех нас поблагодарить вас за то, что вы при своем очень и очень загруженном графике нашли возможность приехать к нам в нашу глухую деревню Русского района, где вот за храмом начинается 500 квадратных километров леса, и ни одной деревни нет. И в такой замечательный день о страшном суде, день защитников Отечества, совершить великое освящение храма-памятника воинам-сибирякам и всем воинам, павшим в битве под Москвой. Для нас это особенно важно, потому что мы с вами сейчас прямо стоим на окопах. Когда мы здесь копали фундамент под храм, здесь были окопы. И здесь земля полита, обильно полита кровью воинов сибиряков. 36-я сибирская стрелковая дивизия, практически более 3000 солдат погибли здесь в битве под Москвой в декабре 41-го года. Дорогой владыка, я бы хотел вам вручить фотографию нашего храма на молитвенную память. Я вот покажу ее всем, дабы вы, взирая на нее, возносили молитвы ко Господу Богу, и Господь вашими святыми молитвами даровал нам возможность доделать все нами намечено и вами предоставлено.
Братья и сестры, об этом сегодня хочется сказать в этом деле. Святая Церковь готовит нас к началу подвига, когда наступит Великий пост, чтобы мы в покаянии и молитве исправлялись в совершенствовались и готовили себя к Царствию Божию. И осталась всего одна неделя до начала Великого Поста. Святая Церковь представляла нам подготовительные недели, различные образы покаяния и милосердия Божия. А сегодня напоминает о том, что нераскаянным грешникам ждет приговор праведного судьи на страшном суде Господнем, а праведника вечная жизнь. Сегодня мы не могли не вспомнить те события, которые в минувшие дни начались на Украине, и по благословению святейшего патриарха во всей нашей церкви и нашей московской епархии, и в нашем храме сегодня молились о мире и единомышленности на украинской земле, о погибших, просили Господа, чтобы Он презрев вольные и невольные грехи, сподобил Царствие Божие. И, конечно же, в день защитника Отечества мы с особой любовью и дерзновением молились Господу о процветании нашей Родины, о мире и единомыслии в нашем возлюбленном Отечестве. Я с радостью сегодня нахожусь среди вас. Благодарю Господа, что Он дал мне счастье осветить этот храм, посвященный живоносному источнику Божьей Матери, ее чудотворному образу. И хочется поблагодарить Господа, что среди нас, верных чад нашей Церкви, имеются такие ревностные пастыри, которые берут на себя труд не только восстанавливать порушенные святыни, но и воздвигать новые святые храмы. И этот храм, я могу со всей уверенностью сказать, что в нашей епархии первый такой построен не только в наши дни, но и в истории с такой замечательной архитектурой. И теперь люди будут любоваться не только храмом на Нерли, а будут приезжать и сюда. Я думаю, что мир узнает об этом чуде строительства такого храма и захотят полюбоваться этим современным зодчеством, которое перекликается с веками на Руси. Я хотел бы поблагодарить вас, дорогой отец Александр, за то, что вы смиренно, усердно и постоянно, дерзновенно предприняли вот эти труды, чтобы дождаться благословенного дня завершения строительства этого храма и его освящения. Потому что в этом нуждается наш народ, а особенно молодое поколение, которое возвращается к вере своих отцов. Я призываю Божие благословение на всех вас, на ваши дома и семьи, и на ваши усердные труды.
Настоятель сего храма, священник Александр Мальцев, награждается медалью Московской епархии за усердное служение первой степени. Медалями Московской епархии за жертвенные труды первой степени награждаются Петр Сергеевич Немцов.
Владыка Ювеналий вручил также высокие награды Русской Православной Церкви всем жертвователям, благотворителям и благоукрасителям новоосвященного храма. Настоятеля же и прихожан храма владыка Ювеналий благословил иконой преподобного Сергия игумена Радонежского в память о том, что великое освящение храма совершилось в год 700-летия этого великого молитвенника и заступника земли русской. В свою очередь, настоятель храма, отец Александр Мальцев, преподнес владыке Ювеналию на молитвенную память фотографию храма иконы Божией Матери «Живоносный источник». Празднование этой иконы совершается в пятницу Светлой Седмицы. Ей молятся о сохранении праведной жизни, об исцелении телесных и душевных недугов, страстей и о помощи в скорби.
В эфире радио «Радонеж», выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за божественной литургией в Московском храме Михаила Архангела в Тропареве вознес особые молитвы о прекращении распри на Украине. Патриарх в алтаре на коленях перед престолом молился, чтобы Господь просветил ожесточением помраченных и прекратил вражду и нестроение, передает и Тартас. Была также совершена заупокойная молитва о всех погибших. По официальным данным Минздрава Украины, с 18 февраля погибли 82 человека. За медицинской помощью обратились более 600. В храме было оглашено также послание предстоятеля нашей церкви. Наши братья и сестры на Украине переживают сейчас один из самых драматичных моментов своей истории, отметил святейший, высказав обеспокоенность возможностью реализации сценария гражданской войны. Предстоятель нашей церкви призывает всю многонациональную церковь горячо молиться о мире на земле Украины. О упокоении погибших братьев и сестер, об исцелении раненых и болящих, об умирении ожесточенных сердец, о прекращении раздора и смуты на Украине. Молебны об этом проходит во всех православных храмах России, Украины, других стран СНГ и дальнего зарубежья. Киев. 24 февраля в Киеве состоялось заседание Синода Украинской Православной Церкви, сообщает сайт Патриархия.ру. Председательствовал на заседании митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, старейший по хиротонии постоянный член Синода. В связи с медицински удостоверенной невозможностью для блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира осуществлять исполнение обязанностей предстоятеля Украинской Православной Церкви, в чем члены Синода лично убедились, посетив его блаженство в больнице, Синод принял решение о необходимости избрания местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры. В соответствии с нормами устава Украинской Православной Церкви, тайным голосованием на должность местоблюстителя избран митрополит Черновицкий и Буковинский Ануфрий. В состоявшемся после избрания телефонном разговоре святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал митрополиту Ануфрию помощи Божией, внесение ответственного служения в трудный для церкви период, переживаемый ныне украинским народом. Афон. Игумен Афонского монастыря Ватопед выступил в культурном центре Димитриадской митрополии Элладской православной церкви, сообщает сайт «Святая гора». Конференц-зал города Волос был переполнен до отказа. Архимандрит Ефрем отметил, что экономический кризис вернул многих греков в церковную ограду. Резко возросло и число желающих посетить святую гору Афон. По словам старца Ефрема, современный человек обуреваем чувствами неуверенности, отчаяния, сомнения. Люди находятся в поисках надежды и спасения, и это приводит их на Афон. Мы, монахи, говорим им, что сила заключена в вере в Бога. Москва. Всемирный русский народный собор приветствует избрание известного общественного деятеля, инженера, ученого и предпринимателя Алексея Михайловича Чалова городским головой Севастополя, сообщает официальный сайт Всемирного русского собора. На протяжении более чем 20 лет Севастополь был лишен права на самоуправление, что негативно сказывалось на развитии города, вело к ущемлению гражданских прав его жителей. Возвращение Севастополю подобного права является торжеством исторической справедливости, целиком и полностью соответствует общепринятым демократическим нормам, говорится в сообщении. Русский народный собор выражает солидарность с русскими соотечественниками Севастополя, призывает принять все необходимые меры для защиты горожан от актов насилия и вандализма, а также любых форм дискриминации по религиозному, этническому и языковому признаку. МИД России выступил против диктатуры и терроризма на Украине. В последние дни в Киеве и ряде других городов Украины имели место вооруженные столкновения боевиков из ультраправых националистических организаций с подразделениями правоохранительных органов, подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство. Боевики не разоружены. Отказываются покинуть улицы городов, которые они фактически контролируют, освободить административные здания, продолжают акты насилия, цитирует ИТАР-ТАСС, заявление российского Министерства иностранных дел. Российские дипломаты подчеркнули, что соглашение об урегулировании кризиса на Украине от 21 февраля не выполняется, несмотря на то, что его подписание было засвидетельствовано министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции. А США, Европейский Союз и другие международные структуры приветствовали этот документ. При этом Москва считает, что на Украине взят курс на подавление несогласных в регионах диктаторскими, а порой и террористическими методами. Москва призывает не допустить деградации ситуации, жестко пресечь замахнувшихся на власть экстремистов. Москву также особо тревожат попытки привлечь к оправданию этой линии международные структуры, включая секретариат ООН.
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».
Четырехсотлетию императорского дома Романовых посвящается. Писатель Алевтина Яковлевна Чедаева хорошо известна нашим постоянным слушателям серией своих книг, посвященных 400-летию воцарение династии Романовых. Сегодня, в продолжении этой темы, мы предлагаем вам беседу с Алевтиной Яковлевной о главе «Царь Иудейский» из ее новой книги «Августейший поэт», об одном из ярчайших представителей дома Романовых, великом князе Константине Константиновиче. Книга эта вышла недавно в серии «Царский венец», посвященный 400-летию воцарения династии Романовых.
Продолжением разговора о творчестве Константина Константиновича Романова, КР, великого князя, может стать его пьеса «Царь Иудейский». Пьеса чрезвычайно сложная по глубине философской мысли, по композиции, я уж не говорю, по возможности ее постановки, хотя в свое время она была поставлена. Дело в том, что Константин Константинович писал ее в течение почти четверти века, до 13-го года. Но он был невероятно занятой человек, как вы понимаете, да, был президентом Академии императорской наук, он был генерал-инспектором кадетских корпусов, он был поэтом, у него была масса обязанностей. И тем не менее, будучи в инспекторских поездках, например, по стране, куда он ездил навещать кадетские корпуса, их инспектировать, проводить там реформу не шпицрутенов, так сказать, но это я условно говорю, там телесные наказания не были, но был жесточайший режим. А он поменял знаки с минуса на плюс и считал, что педагогика – это прежде всего любовь к человеку. И вот во время этих поездок в своих поездах и в Осташове, имении, которое он приобрел недалеко от Волоколамска в 1903 году, в свободную минутку он писал эту великую, как я бы ее определила, пьесу. Почему вот в это первое десятилетие российской жизни он взялся за эту тему? Первую чуть пораньше, в начале второго десятилетия он закончил. Но я, наверное, в прошлой беседе говорила о ситуации в России. Да, то есть я повторять этого не буду. Просто хочу сказать, что вот КР чувствовал атмосферу приближающейся катастрофы, приближающейся революции. Хотя, когда великий князь Михаил Николаевич сказал ему, его кузен, что нужно бы как-то решать вопросы с имуществом, потому как скоро возникнет новая власть, их всех погонит. Константин Константинович ему, ну не то чтобы не поверил, а он был, видимо, выше вот этих меркантильных предположений и распоряжений о своем имуществе, о семье, о ее судьбах и так далее. Он не считал, что это, видимо, грянет так скоро. И тем не менее, вот интуиция великого художника заставила его писать крайне тревожную, очень трагическую и в то же время светлую в итоге пьесу. Есть мистическая заданность в том, что человек именно императорской крови сквозь все черные бури тех лет пронес свой замысел. Неприступный замысел, как упреждал его Гончаров, который знал о том, что собирается писать эту пьесу «Великий князь», и пестовал его замыслы, его творчество. Но он не вразумлял его негативно и не говорил, что бы он не писал ее. Он считал, что если есть вот, так сказать, божественный позыв какой-то, то мешать ему осуществиться не надо. Поэтому я и говорю, что замысел-то был неприступный, если бы на него не было благословения Божьего. И он был знаменным, потому что, воплотившись в драму «Царь Иудейский», он вознесся на небывалую еще в истории русской культуры высоту. Об этой высоте сейчас не говорят. Пьеса давно забыта. Вот сегодня я посмотрела по интернету, где она поставлена, и нашла только одну информацию о том, что в начале апреля в Петербурге в варианте музыкального спектакля или там связанной с мелодикламацией под музыку Глазунова она будет осуществлена в Петербурге, но не как вот пьеса во всем ее объеме. Другой информации я не нашла. Тогда как я думаю, что если бы она была, хотя бы кто-то попытался бы из режиссеров воплотить ее на сцене какого-то очень серьезного театра, да, то это во многом было бы тем же волнорезом, противостоящим вот тем силам тьмы и извращений, которые часто и все чаще бытуют на наших сценах, даже в трактовке наших классических писателей. Я имею в виду, конечно, Антона Павловича Чехова прежде всего, но потому что он мне ближе остальных. И на нее можно было бы ориентироваться, можно было бы опираться. Но до нее, конечно же, нужно дорасти.
Ну вот Щепенко даже, да?
Михаил Григорьевич, да. Да, я говорила с ним на эту тему, я ему предложила, говорю, посмотрите, он считает, что пьеса неадекватна теме. Понимаете?
Гораздо слабее.
Да, 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 что пьеса, ну, не реализовала, что ли, свой замысел. Но я с ним глубоко не согласна, потому что здесь просто мы, говорящие об этом, можем не дорасти до всех глубин понимания вот этой, конечно, невероятной, конечно, неприступной темы. Да. Кто бы еще дерзнул на изображении страстей Христовых? А ведь Россия шла к своей Голгофе. Россия шла к своей страстной седмице. И вот эта вот параллель, вот эта синхронность, вот этот единый ритм того, что происходило с Христом в его страстной седмице, и то, что происходило в России, было ритмически, исторически, философски, религиозно, как угодно, почти адекватно. Понимаете? И именно поэтому. А ведь то, что сейчас происходит, но, слава богу, нет революции.
Ну, еще и не 17-й год.
Да, сейчас, термидор другого рода. Сейчас революция тихая, которая происходит в душах людей, совершенно во множестве своем меркантилизированных. Вот позавчера я была на открытии выставки своего сына Андрея, его картин. В конце подошли ко мне две молодые девушки, которых зовут Ира и Лиля. Я ничего больше о них не знаю. Я спросила, вы работаете? Да. Где? Ну, одна из них в консалтинге каком-то, вторая тоже в фешенебельном учреждении. Нравится? Спросила я их. Не нравится, но комфортно. Но девочки ищут духовности. И услышав там какие-то слова из моего выступления, они потом подошли ко мне и начали разговор на духовные темы.
А где выставка работает?
Выставка работает Брюсов переулок, 17. Это за городской думой, и там перед церковью дворик, внутри этого дворика, вот эта галерея Светланы Сажиной. Ведь, вот я сказала, ах, массовый меркантилизм. Но это можно, знаете, это клеймо наклеивать бесконечно. Но внутри этой массовости я совершенно уверена, что очень много ищущих душ, которым нужно помочь определиться. И вот постановка этой пьесы могла бы быть тут не только подспорьем, а самым надежным, может быть, ориентиром.
Я так стыдома ему не читала, Алина Яковлевна. Не читала. Увы, так где же вы такое нашли? У себя?
Нет, нет, в Битлоге. Когда я заканчивала писать эту главу, внук расстрельного священника, отца Александра Зарницына, тоже Александр Владимирович Зарницын, принес мне эту книгу, которая хранилась, видимо, в библиотеке его деда и отца. Эта книга совершенно знаменательна. Вот ведь,
будет ей на будущее.
Как бывают странные сближения, да, Пушкин говорил. Так эта книга в мягком переплете, конечно, уже зачитанная.
Удушевленное издание.
Да, да.
То есть для народа.
Она была издана еще при жизни Константина Романова, причем я думаю, что по его желанию, потому что 25-я тысяча. Какой тираж! И, кроме того, издание третье, удешевленное. Ну, вот как бы в награду мне была послана эта книга, и, конечно, я ее храню, вот даже мешочек положила, потому что она уже достаточно ветхая.
Ну, еще 100 лет. И ну, те же КР на обложке.
Да, именно, именно. Пьеса – это и спектакль, который был поставлен в Эрмитажном театре при жизни Константина Романова. Он сам играл там Иосифа Аримафейского, а его сыновья, сыновей Вартимея. он вызвал, во-первых, слезы у государя. Николай II, который был в ложе один, его супруга не приехала на спектакль, видимо, достаточно демонстративно, Александра Федоровна, а он сидел и плакал. И как пишет Сергиевский, человек очень близкий к двору и Константину Романову, он сидел и все время нервно поглаживал свои усы. Это был признак самого большого волнения императора. Приближенные знали этот жест. И потом он сказал такие удивительные слова, что он столько раз стоял в храмах на Страстной неделе и столько раз исповедовался в эти дни, но никогда он не испытывал такого богодухновенного волнения, что вот слез не мог сдержать, как на этом спектакле.
Сила искусства все-таки.
И тем не менее, и он, и правительствующий синод запретил эту пьесу к постановке. Вот почему это было сделано? По многим причинам. Об одной из этих причин я сейчас расскажу, а другие по мере рассказа. Одна из этих причин была, по-моему, вполне конструктивная, что ли. Потому что если эту пьесу поставить бы на провинциальных сценах, на провинциальных подмостках, где игрались и водевили, весьма легкомысленного содержания, и состав актеров был невысокого уровня, то либо надо было менять всю провинциальную театральную Россию, ориентируя ее только на это действо, на этот спектакль, или сама бы пьеса упала на этом фоне до уровня обыкновенной заурядной пьесы спектакля. В этом был резон. Но, как мы потом вот увидим, жизнь-то победила все резоны в самом парадоксальном варианте. Дело все в том, что синод вменял, и кроме того, там еще некоторые думцы, в частности Пуришкевич, они говорили о том, что личность Христа слишком явленна в спектакле и в пьесе, да? Хотя ни Христос, ни Божья Матерь не являются действующими лицами. О том, что происходит с Христом в этот период Страстной Седмицы, рассказывают люди. И через них, через их речи передается то, что там происходит. И тут чрезвычайно важна оркестровка, потому что Константин Константинович был чрезвычайно верен Евангелию. И бережен, и деликатен по отношению к этой великой книге. Вот, например, есть там действующее лицо. Это жена домоправителя царя Ирода. О ней в Евангелии от Луки всего лишь строчка. «Она идет за Спасителем, кавычки, сквозь грады и веси», кавычки закрыли, «впитывает каждое слово, ибо он шел, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и оба на десяти с ним». Так вот, в числе оба на десяти была и Иоанна. Фуза – это домоправитель, а Иоанна – это его жена. Так вот, среди этих шествующих за Христом шла и Иоанна. А следовали за Христом толпа исцеленных от духов злых и недугов. Иоанна, вероятно, да, ведь в Евангелии сказано, и ины из тех, кто следовал за ним, многие, я же служаху ему от имений своих. Возможно, и Иоанна служила, помогая учителю от имения своего. Но она передает смысл речей, услышанных ею от Христа. К покаянию он зовет. Любить врагов он нам повелевает, и ближнего, как самого себя. Вот ей автор драмы поручает пересказать сочиненные автором апокриф о жизни ребенка Христа. Как оживали вылепленные им из глины птички, как в руках у нищей стала золотой древесная стружка, подаяние юноши Христа вдовице, потому что ни одной монеты в доме не нашлось. Понимаете, вот это чрезвычайно важный момент, потому что тут продолжается тема ребенка. Как камертон вот этой мысли Христа, будьте как дети. И я ее прослеживаю на протяжении всей пьесы, и к ней еще вернусь. И еще один персонаж, это жена Понтия Пилата. Вы помните по Евангелию, что она во сне много пострадала за Христа, за Него, как пишется в Евангелии, да? И уговаривала своего мужа Понтия Пилата быть великодушным по отношению к Христу и не делать ничего, никакого вреда праведнику тому. Автор драмы дал ей римское имя Прокула. Она отраженно, эхом, как бы повторяет вопрос мужа, что есть истина, но главное, хочу я знать, чему же он учит. Услышав ответ, всем сердцем приемлет проповеди Христа, но как приемлет? Цитирую пьесу. «Мне слышится родное что-то в них, как будто мне они уже звучали, когда-то, где-то, как забытый сон, как песни матери над колыбелью». Вот опять камертон детства, ребенка и чистого детского восприятия проповеди и заповеди Христа. По легенде, Прокула уверовала во Христа и позднее была приобщена к лику святых. Вот есть еще два персонажа евангелические, и имена их знаем и по Евангелию. Оба тайные ученики Спасителя – Иосиф Аримафейский и Никодим. Оба они были членами Синедриона, они были евреи, иудеи. А Синедрион – это судилище иудейское, которое состояло, по-моему, из 72 человек, и, собираясь время от времени, совершала судилище над провинившимся человеком. Но они пришли к христианству оба, будучи тайными учениками Христа. Оба ночью приходили к нему научаться от него истине. Ну, боялись преследования иудеев, поэтому и ночью приходили. Но и тот, и другой не побоялись позже открыто явить свое сочувствие Христу. Вслух возвысил голос Никодим, когда первосвященники и фарисеи, его коллеги, по сути дела, приказали служителям арестовать Иисуса. «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» По преданию, опять-таки, по прошествии времени Никодим принял крещение от апостолов, а в пещере Иосифа Аримафейского, как вы помните, похоронили Христа в гробнице. Дело все в том, что подвигло их на паломничество ночное к Христу несогласие с тем, с постулатами иудейства. И дело даже не в том, он не ревизовал, не инспектировал ни тот, ни другой, ни Никодим, ни Аримафей, да и Христос, как вы знаете, заповеди Моисея, данные в скрижалях, заповеданные им. Но исполнение их и трактовка их, вот что их возмущало. И вот Константин Романов говорит об этом, и это очень важный момент, который, может быть, отвечает на вопрос, почему все-таки эта пьеса синодом была запрещена в России. Вот что они говорят по поводу того, что происходит в богослужениях иудейских. Никодим, который был законником, говорит, цитирую пьесу, «Давно, уж с ранних лет, вникаю я в закон, а они считали себя законниками, в предание, в заповеди Божьи, вот того ветхозаветного варианта. Чем глубже в мудрость их я погружаюсь, тем все ясней, все явственней, все ярче обозначается передо мной та ложная стезя, которой наши законники и книжники ведут. Куда? Не знаю только. Не к Богу. Не к Богу. Ложь, повторюсь, не в Моисеевом законе, не в пророчествах пророков Исаии, Иеремии и других пророков, которые, как вы знаете, по пророчествам которых совершались евангельские события во времена Христа, но в их толковании. Истина же, о которой все они глаголют, не в формальном выполнении обрядов, не в обожествлении Синедриона. У нас царит обрядность вместо веры, а вместо Господа – Синедрион.
То есть какую-то параллель с синодом?
Ну, конечно. Смотрели, да? Ну, конечно, а как же? То есть буквально, официально это не было высказано. Но что это было, так сказать, попадание в яблочко, это было определенно. Я писала, вот, что бумеранг этих слов попадал в русское православное духовенство того периода русской истории. Только ли того, позволю себе такой вопрос. О его состоянии на рубеже двух эпох горько и честно писал в книге воспоминаний митрополит Вениамин Федченков. По большей части мы становились требоисполнителями, а не горящими светильниками. Не помню, чтобы от нас загорелись души. Дух в духовенстве начал угасать. Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва – холодным обрядом по привычке. В виде трех монологов Никодима в драме было достаточно для того, чтобы навлечь на нее гневное вето Святейшего Синода. Еще процитирую, потому что важный момент. «Священники, да вдумался ли, Иосиф, ты в то, что с нею, с верой, сделали они с божественную истиною этой? Они ее упрятали в святая святых за пышнотканную завесу, и в серебро, и злато заковав, и драгоценными убрав камнями, заволокли курением фимиама. Вот, вот что с истиной они свершили». И тут эти два человека говорят о том, ну когда же в них возникла истинная вера? Вот истинная вера, не та, которую исповедовали в их время, которая была, по сути дела, государственной религией, иудаизм. И Никодим говорит, что да, он верует. Дети, только дети веруют. «Я и себя ребенком малым помню, как я тогда глубоко верил в Бога». Вот опять эта же тема. Я считаю, что вот эта теза апостола Павла «Нет ни эллина, ни иудея», хотя она относится только к людям, которые приняли крещение и перестали быть эллинами и иудеями, а стали христианами, она относится прежде всего к детям, ну, крещенным или некрещенным, это уж безразлично, на мой взгляд, а просто к детскому божественному началу, которое еще не успело оскоромниться, вот пасть под гнетом пороков взрослого мира.
Не остыло, так скажем.
Да, да, не остыло, да.
До нашей теплохладности.
Да, 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 да. Самое, я считаю, очень важное, важный момент, важный акт – это третий акт этой великой драмы. Что в нем происходит? За сценой слышится голос глашатая, потому что по обычаю, когда вели на казнь преступника, то перед процессией шел глашатай и кричал. Ну, в данном случае он кричал, повторяя: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Его ведут на Голгофу. А в это время в палатах Понтия Пилата собирается пир. Туда приглашены сирийские танцовщицы, гости, в том числе из Рима, потому что, ну, Иудея в тот период была провинцией римской. И в это время, когда начинается пир, и римские гости хвалят лукуловский обед, роскошные яства, фрукты и вина, и вот зовут рабыни Сирии, танцовщиц и плясунов сирийский, и зритель невольно сравнивает негу и изящество движений их, танцовщиков, с пляской Соломеи во дворце Ирода, когда на блюде подали усекновенную главу Иоанна Предтечи, потому что убиение Иоанна было предтечей убиения Христа. Вы подумайте, насколько тонко, проникновенно, исторически и религиозно верно вписывает эту сцену пира у Понтия Пилата в аналог с той сценой, которая происходила перед усекновением главы Иоанна Предтечи.
Да, пожалуй, таких параллелей да, я что-то и не припомню.
Да, да,
не
понимаете,
никого,
это же
да?
Необыкновенно глубоко. Сцена пира написана, на мой взгляд, по-шекспировски сильно. Бестрепетны лишь гости да Пилат. Их не смущает зловещий рефрен, доносящийся с улицы: «Молитесь о казнимых». Хозяин дома равнодушно поясняет причину возгласа левита. Здесь обычай есть, покуда казнь свершается, взывает ко гражданам левит с высокой башни, чтобы за казнимого они молились. Монотонные клики левита пересекаются с чувственной музыкой, ублажающей римлян гостей. И столь же несовместимы с нею страдания Прокулы, жены Пилата, для которой пир этот – пытка. Но и здесь, вот в самый этот момент кульминации этого пира, происходит в стороне от Голгофы, происходит нечто, внушающее ужас. Сириец пляшет, как во сне, как в исступлении. Танцовщица бледна, она дрожит всем телом, и в помутившихся глазах у ней читаю я какой-то страх смертельный. Происходит в дворце Пилата то, что происходило в тот час по всей земле. Помните, от шестого же часа тьма бысть до часа девятого. И земля потрясеся, и каменье распадеся. И когда обрывается в спектакле подземный гул и грохот молний, и колебанье стен, и непроницаемый мрак сменяется ослепительным светом, становится понятно. Свершилось. Распят Христос. Об этом извещает Прокула тем, кто недоумевает. Он – праведник, он – посланный нам с неба, он – солнце истины и Божий Сын, повис простертый на кресте позорном. Я верую, мне сердце говорит, он испустил последнее дыхание. Свершилось, Господи, его страдание грех мира дольнего да искупит. В рукописи драмы Константин Романов означил дату, когда поставил точку, закончив это третье действие. Павловск. Страстная пятница. 23 марта 1912 года. Страстная пятница. Этим многое сказано о состоянии духовного озарения, в котором пребывал автор пьесы, по словам Анатолия Федоровича Кони, на мой взгляд, замечательного критика. Ну, вы понимаете, знаете, может быть, о нем как о юристе, выдающемся, да? Он сказал о этой пьесе «Царь иудейский», что это лучшее из произведений Константина Романова. Но я думаю, что и не только его, потому что это даже нельзя назвать вот такой обыкновенной драматургией. Это нечто, которое действительно вот богодухновенно. Четвертое и последнее действие – это гимн воскресению Христа. Евангельские события по-прежнему происходят за сценой. О них повествуют действующие лица драмы. Тем развивается крещендо от тихой скорби до всеобщей пасхальной радости. Такова эта пьеса вкратце. Еще жив был, но уже смертельно болен, и на одре лежал великий князь Константин, когда цензура и духовные власти пытались ее как бы аннигилировать, да, совершенно. Ну, что запретили к постановке, это да. А пытались сделать, ну, как бы сказать, моноспектакль без декораций, чтобы все актеры, они не были бы актерами, а были бы чтецы, говорили бы без выражений, не было никаких бы звуковых поддержек. А, кстати сказать, музыку к этому спектаклю писал Глазунов, и она спасла его от очень длительного застоя и запоя. И он как-то возродился к жизни духовной вот ввиду того, что его попросили писать музыку к этому спектаклю. Дальше, ну, она была переведена на многие языки, и при жизни Константина Константиновича на 5, а далее, наверное, еще больше. Но то, что произошло после или во время революции, совершенно парадоксально, необъяснимо. И так пьеса была, спектакль был запрещен, претензий была масса, и изувечивали ее цензоры как хотели. И вот вдруг в 1917 году Николай Арбатов с совершает Николаю Сергиевскому, который уже эмигрировал в Вашингтон, совершенно невероятные вещи. Так, заручившись разрешением Временного правительства, он в конце лета 1917 года добыл из кладовых бывших императорских театров прежние костюмы и декорации и возобновил постановку драмы в театре Незлобина, бывшем Комиссаржевской, где после двухмесячной подготовки в разгар большевистской революции царь Иудейский выдержал под аккомпанемент выстрелов на улицах 78 ежедневных представлений. Ну, вы представляете, вот Божья воля, вот парадокс-то ведь в чем, да? Но этого мало. Из Петрограда Незлобин перевез постановку в Москву, где, согласно его воспоминаниям, печатавшимся в 26-м году в рижском журнале «Русское слово», драма после новой длительной подготовки шла с новыми костюмами и декорациями с мая месяца 1918 года с совершенно небывалым успехом, выдержав около 100 представлений. Это тогда, а вот что бы еще и сейчас, да? Но и это еще не финита. Спектакль был поставлен еще и в Екатеринбурге. Это уже когда произошла трагедия в доме Ипатьева и в Алапаевске. И ставил спектакль «Орлов». О ней было много рецензий, и кто хотел, тот расслышал внутреннюю, готовившую душу человека, музыку, трагическую музыку этого спектакля к грядущим испытаниям, как некую подготовку. Но вот очень хотелось бы сказать, что вторая постановка, ну, вторая провинциальная, там я имела в виду Петербург, Петроград, Москву, а тут провинция, состоялась в Одессе. И ставил этот спектакль Николай Иванович Собольщиков-Самарин.
Поразительно. Да. В советские годы самые
что
ни на есть.
Да, но в Одессе в это время еще это был 19-й год, он поставил ее в Русском театре, когда армия Деникина освободила город от красных.
Продолжение беседы с Алевтиной Яковлевной Чедаевой, автором книги «Августейший поэт», о великом князе Константине Константиновиче Романове и о его драме «Царь Иудейский» вы услышите в одной из наших ближайших программ.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Протоиерея Александра с прихожанами храма во имя преподобного Серафима Саровского и новомучеников российских из города Юбилейный, а также Бориса, болящей Валентины, Антонины, Олега, Владислава, Марии, Надежды, Клавдии, Елены, Нины, Марины, Александры, Натальи, Татьяны, сестер храма Рождества Богородицы Тамары и Валентины, прихожан храма Владимирской иконы Божией Матери села Красково Московской области, протоиерея Михаила с прихожанами Нины, Ефросинии, Татьяны, Татьяны Ксении, болящих Валентины, Екатерины, Иулии, Нины, Анны, Ольги, Анны, Петра, а также непраздной Марии, Сергия, Тамары, Дионисия, младенца Иоанна. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за труды и жертву радиостанции «Радонеж».